Юга Васиштха, глава 6, история об Индре.
Так индивидуальное сознание видит или ощущает в самом себе существование трех миров, хотя это не более чем заблуждение и неверное восприятие. Даже в несознательном семени существует потенциальное дерево с многочисленными ветвями, листьями, цветами и плодами, хотя и не в виде разнообразных объектов. Также все миры существуют в Брахмане в нераздельном состоянии. В зеркале, вне зависимости от того, считаешь ты его разумным или нет, отражается город, хотя ты без обмана можешь сказать, что в зеркале такого отражения нет. Он видится и не видится. Таково же отношение между Брахманом и тремя мирами.
Пример зеркала и отражений – это известная теория Васиштхи Пратибимбавады. Зеркало олицетворяет наше сознание. В некоторых школах Анаттара-тантры, когда учитель посвящает ученика в природу ума, он дает ему символическую передачу, показывая зеркало, намекая на то, что нужно уйти от отражений и открыть зеркало. Зеркало – это будхатва, состояние пробуждения. Зеркало – это наша изначальная сущность, которая видит Бога. Это разум, прямо постигающий божественную реальность. Отражение – это тоже как бы наша энергия, но она не видит Бога. Отражение – это материальный мир, тонкое тело, ментальное, физическое с его индриями. И принципиальный вопрос для вивеки и вичары – это постичь разницу между зеркалом и отражениями, обнаружить зеркало природы ума. Традиционно для этого есть путь в любой хорошей школе традиционной, и также он есть в нашей школе. Этим путем надо идти. Если мы идем этим путем, мы рано или поздно испытываем плоды вичары и вивеки, обнаружение этого зеркала. И какой этот путь? Прибежище, воспитание в себе духа преданности, изучение текстов, обретение, воспитание в себе веры и чистоты, самоконтроль и самодисциплина. С юных лет в монашестве, послушничестве надо обучаться самоконтролю, самодисциплине, обуздывать свой ум, обуздывать свои чувства. Не надо спешить испытывать великие опыты просветления, но надо делать свою дхарму. Например, послушник. Дхарма послушника – не быть Буддой. От него никто не требует быть святым, быть просветленным. А тот, кто будет требовать от него быть просветленным, тот не в своем уме. От послушника надо быть просто хорошим послушником. Если послушник хочет быть просветленным, он не сможет. И если он будет одержим идеей просветления, он не сможет и хорошим послушником стать. Он не будет исполнять свою дхарму. Послушнику надо просто быть хорошим послушником. Это уже воспитывать хорошо себя. Будучи хорошим послушником, он станет хорошим монахом. Став хорошим монахом, он станет хорошим опытным монахом. Став хорошим опытным монахом, он станет просветленным. Это закон, которым шли тысячи человек. Но когда кандидат или послушник хочет стать просветленным, сразу ставит себе высокие критерии святости, хочет прыгнуть на гору Кайлас, обладая шагом высотой в 1 метр, это не получится. И вот воспитание качеств начинается с того, что мы обучаемся быть дисциплинированными, сосредоточенными, воспитываем свои качества, смирение, концентрации, соблюдать распорядок дня. Если мы храмовые, то там написано, 3 раза надо мыть пол. Надо именно 3 мыть. Не 1 и не 4. Именно 3. То есть это значит, у нас есть концентрация. Мы исполняем свою дхарму. Этичным в общении, контролировать свои чувства. В общем, самоконтроль, самодисциплину, сатвичное качество воспитывать. И каждый день, годами, вставать в нужное время практиковать, в нужное время вложиться. Если мы встанем 8:30 к просаду, ляжем в 2 часа ночи, это не ритмы, не циклы практикующего. Мы не сможем находиться в правильном состоянии и практиковать. Мы должны вырабатывать в себе привычку быть садху, быть дисциплинированными, воспитывать самоконтроль. И есть очень много хороших наставлений об осознанности, осознавании, но не всегда они сразу станут вам помогать. Ну, нужно время. Не всегда вы сможете воспользоваться великими советами святых. Потому что советы святых, они для святых или для тех, кто идет. Но сначала мы должны также пользоваться советами для начинающих. Самодисциплина, самоконтроль, усердие, смирение – отрешение от желаний, сатвичные качества, воспитывать себя. Иначе, если мы не создаем хорошую базу, там, вера, дух самая, дух чистого видения, концентрация, если мы не создадим хорошую базу, и мы сразу хотим, как ракета, очень высоко взлететь, нас ждет сокрушительное разочарование. Потому что вот такое желание, оно рождается из эго. Оно не из смирения духа рождается. Оно рождается из такой сильной эго-мотивации. А все, что рождается из эго, рано или поздно терпит крах. Истинная мудрость просветления рождается не из эго, а из более глубоких, тонких контуров сознания, воспитанных в сатве, в сатвичном, неэгоистичном состоянии. То, что порождено сильными надеждами, и подстегиваемо сильными страхами, неумолимо терпит крах. Это все атрибуты эго, в том числе и духовный путь. И Лама Чогьян Трумпа, он об этом тоже говорил как-то, о духовном материализме. И практикующий должен избегать духовного материализма, особенно на начальной стадии. Он должен воспитывать себя, и идти к просветлению шаг за шагом не из ложных амбиций, отставив свое эго в сторону. Потому что эго неизбежно терпит фиаско. Итак, когда у него есть вот такой фундамент, и он сложился как садху, он уже практикует не из эго, а из глубокой веры, преданности, мудрости, у него есть самоконтроль, тогда наступает следующий этап – это практика концентрации, медитации и пребывания в постмедитативном состоянии. Это дхьяна, дхарана, дхьяна и праджня. Дхарана и дхьяна ведут к успокоению ума. Праджня – это проникающая мудрость. На тибетском это шамадха и випашьяна. Дхьяна – это способность поддерживать внимательность и осознанность в спокойном состоянии. Когда мыслей нет, есть объект концентрации, или мы пребываем в пустоте, как в Махашанте. В спокойном состоянии наша внимательность развивается. Праджня, напротив, это когда мы способны быть бдительными, осознанными и внимательными в взбудораженном состоянии. Когда есть колебания ума, шум, какие-то отвлекающие факторы. Некоторые учителя специально сажали учеников медитировать перед дверью, которая ходит ходуном. Все время ходит, открывает. Или учитель все время ходил, специально громко хлопал дверью, или брал такие, как тарелки медные. И все медитируют, там успокаивают ум, таком бам-бам-бам. Как хочешь, медитируй. Это не потому, что ему было интересно посмотреть, какой будет у них результат. Это практика, настоящая практика. Это практика праджни, проникающей мудрости. Потому что застыть и иметь способность только к успокоению ума, пребывать только в дхьяне, означает пойти по ложному пути. Это пойти по пути богов мира формы или мира страсти. Есть боги мира дхьян, то есть определенные миры верхнего астрального мира состоят из дхьян, медитативных поглощений. То есть боги первой дхьяны, боги второй дхьяны, боги третьей дхьяны, боги четвертой дхьяны. Все они достигли небесных миров силой сосредоточения, будучи в прошлом йогами. Ну и говорят, что боги дхьян, они как бы опьянены своими дхьянами, но у них нет праджни. Вот они как поглощенные, вот как два человека поглощены любовью. Или как какой-то человек поглощен там своим любимым делом. И он ничего другого не видит, он от всего закрыт, он только в своем таком тоннеле реальности. Но рано или поздно, как стрела, которую выпустили, и она рано или поздно обречена упасть, так и дхьяна, медитативное сосредоточение, самадхи медитативных сосредоточений этих богов заканчивается. И когда заслуги, накопленные в результате дхьян, заканчиваются, неминуемо новое рождение. Потому что истинная праджня, истинная способность пребывания в божественном, она не обретена. И медитативное пребывание длится только до тех пор, пока дхьяна длится. Но праджня или випашьяна, проникающая мудрость, это способность быть в состоянии внимательности, осознанности в постмедитативный период. Фактически праджня – это уже переход к созерцательности, внимательности, это путь сахаджи-самадхи. Поэтому мы тренируем свой ум не только в дхаране и дхьяне, в успокоении, в махашанде, но главным образом, особенно в праджне, то есть созерцать на фоне мыслей, научиться отпускать мысли и освобождаться, позволять. Созерцать на фоне движений, на фоне общения, на фоне действий. И мы должны привыкать искать это медитативное состояние в действии. Учиться не деянию в действии. Учиться поддерживать нидидхьясану, осознанность под медитативный период, добиваться остроты, ясности в повседневной жизни. Соединять жизнь и практику, добиваться неразделения. Поначалу это кажется невозможным. Кажется, что мы можем быть спокойными и осознанными только сидя. Но если мы сочетаем путь дхьяны и путь праджни и обучаемся постмедитативному присутствию рано или поздно, Будхи Пуруша в нас просыпается, пробужденное сознание просыпается. Для этого мы должны следовать алгоритму садхане, ежедневно выполнять садхану. Садхану, сидя на коврике, и садхану в повседневной жизни, например, ченкраманам, поддержание санкальпы или мантры. Добиваться того, чтобы повседневная жизнь, энергии, восприятия не были врагом нам, не виделись как враг. Они становятся врагом, когда у ума есть привязанность, и они захватывают наши чувства, наш ум, порождая эмоции или порождая концептуальное мышление. Но когда мы правильно освоили принцип праджни, чувства, действия перестают быть врагами.
Что называется миром, есть только время, пространство, движение и материальность. Все это не отлично от чувства эго из-за взаимозависимости. То, что видится здесь как мир, есть только высшее сознание, которое проявляется как мир, не претерпевая никаких изменений в своей истинной сущности. Оно кажется тем, чем ты думаешь, оно является в определенном месте и времени.
Внешний мир кажется тем, что мы думаем. Он зависит от кармического видения. Об этом много раз говорили. И наша задача учиться изменять свое отношение к внешнему миру и учиться смотреть на него глазами святых мудрецов. И это называется чистое видение. Поэтому мы изначально порождаем такое отношение к миру, сакральное отношение, священное. И сакральное, священное отношение к миру – это фундаментальный принцип всех учений тантры. Считается, в анутара-тантре оно должно возникнуть в результате безоценочного присутствия, самосвобождения. А в тантре оно возникает благодаря целенаправленному воспитанию. А в сутре оно не возникает на начальных этапах. В сутре мир иллюзия, мир страданий, все. Пища, лекарства для поддержания тела. То есть принцип сутры – это принцип отрицания. Такой негативный по принципу материальный мир, прокрити – это материальная природа, мне так надоело, я не хочу с ней связываться. Она меня поймала, и я хочу просто смотреть на нее как на иллюзию, чтобы она мне не докучала. И на начальном этапе это дает быстрые результаты в виде отрешения и вайраги. Но по мере духовной жизни и углубления духовной жизни практикующий чувствует, что энергия мира не исчезла никуда. И он изменил отношение к миру, начал рассматривать его в таком более отрицающем ключе, как иллюзию, к негатив и не касаться его. Но сама энергия и опыт восприятия энергии или приятия энергии у него нет. И в голове у практикующего сутры, если он не имеет воззрения более высокого, большой-большой вопрос. Что же с этой энергией делать? И он приходит к выводу, ничего с ней не делать. Просто не касаться ее. Но учение тантры, оно глубже в том смысле, что она говорит, что энергия, хоть она делится на прокрити и пурушу, в абсолютном смысле это тоже божественность. И надо менять отношение к энергии и работать с энергией. Менять отношение к энергии означает рассматривать мир как мандалу. Все действия как лилы, а не как причинно-следственные связи кармы. Всех живых существ как божеств. Все звуки как мантры. Все дома как дворцы. Все происходящие события как даршины. И это не означает, что надо буквально на уровне ума заниматься такой визуализацией. Хотя в тантрийских некоторых медитациях и преображениях такие визуализации есть. Например, вариант медитации четырех бесконечных, где мы испускаем лучи, и эти лучи вызывают такие преображения. Они преображают всех мужчин мужских божеств, всех женщин женских божеств, все дома во дворцы божеств и весь мир в мандалу, в золотую землю. Но в общем, чистое видение, оно не означает, что нам надо постоянно заниматься визуализацией, применять ум. Скорее, это означает воспитывать себе бхаву сакрального отношения. Сакрального отношения, чистого, возвышенного, божественного отношения к миру. И это является духом самаи. То есть это не только осознанность, это также и чистое видение. Чистое видение – это не значит стать слабым в том смысле, быть зависимым только от сатвичных энергий, раджасичных, тамасичных энергий, остерегаться. Напротив, чистое видение означает обрести силу чистоты, такую, что она способна преображать и тамас, и раджас. Другими словами, быть чистым видением – это не означает стремиться быть только у алтаря, и смотреть только на алтарь, а весь мир рассматривать как нечистый. Напротив, такое деление, оно присуще сутре. Тантра, напротив, найдет алтарь где угодно. Вот иногда мы видим храмы не очень ухоженные в Индии или в Непале, мягко говоря. Но если у вас есть чистое видение, это не помешает вам выполнить поклонение и получить его благословение. То есть если вы практикуете чистое видение, вы можете пойти даже в рыбную лавку, продавцу сделать намасте как гневному божеству и саму лавку рассматривать как проявление гневных эманаций. Это не значит, что вам надо там много находиться. Потому что если много будете находиться, ваше чистое видение пропадет. По крайней мере, вы можете работать с любыми ситуациями, которые попадаются вам на жизненном пути, и это будет сильно помогать вам. Вы увидите, что все возможно делать путем для духовной жизни. Все ситуации, события жизни пригодны для созерцания. Только надо их умело распознать. Когда вы приходите на кухню, если вы в режиме нечистого видения пребываете, это мирской ум. Если вы пребываете в режиме сутры, у вас такое видение, это все иллюзия. Надо приготовить такое лекарство, чтобы поддержать тело. Ну, это необходимое зло, пища, да. Что поделать? Приходится потратить время и убежать. Но вы рассматриваете, это время для вас потеряно с точки зрения духовной жизни. Ну, ничего, надо делать, это необходимое зло, необходимая часть жизни, так сказать, заботы о материальном, быт. Но если у вас есть чистое видение, это будет полноценным опытом духовной жизни, как будто вы сидели в самом лучшем ретрите это время, если вы правильно находитесь. Во-первых, вы заходите на кухню с чувством благоговения и почтения. Вы заходите в храм божества Аннапурны. И вы сами там принимаете роль божества, которое пахтает нектар бессмертия. Все кастрюли являются сосудами Кайлаш, Кумха и Камандаль, в которых вы совершаете мистическое действие, теургию, готовите нектар. Старший повар является эманация Аннапурны, которая дает вам секретную упадешу, наставление по приготовлению нектара, тайную мистическую тантру. У него из уст исходят мистические слоги, боги. Прямо входят в поток вашего сознания, вдохновляя вас на создание такого нектара. И с таким чистым видением еда приготовленная, так она на самом деле будет заряжаться очень высокими вибрациями. Те монахи, послушники, мирьяне, которые съедят, они почувствуют вдохновение. Потому что частичка вашего чистого видения, она вошла в просад, и просад одухотворился. И все действия, они будут рассматриваться как таинство, как ритуал, как яги, подношение. А бульканье или подпрыгивание кастрюли будут рассматриваться или как мантры, или как баджаны. Во славу Аннапурны, во славу там Лакшми, чьей частицей является Аннапурна. Даже если мыши есть, это будет мушика. Значит, на ней верхом едет Ганеша, отпугивает ганов. Она не породит у вас нечистоты. Хотя мышей не должно быть на кухне. Это способ, как работать с ситуацией. Вам не надо отрицать ситуацию. Вам надо работать с ситуацией и понимать, что ситуация в своей глубине сакральна. И увидеть эту сакральность. И тогда после там, 2 часов на кухне вы выйдете из благоговейного состояния, будто вы делали простирание 2 часа. Или читали мантру. Это значит, вы воссоединились с ситуацией, вы с ней были в интеграции.
Все кажущиеся проявления возникают в разуме как понятия. Разум сам по себе есть не что иное, как сознание. Потому проявления фальшивы и нереальны. Концепции или понятия, скрытые обусловленности, тенденции и живое существование, индивидуальное сознание, не отличны от бесконечного сознания, даже если оно ощущается, то по-прежнему нереальны. Реально в них только единая реальность бесконечного сознания.
Во всех наших мыслях, проявлениях тела, речи ума, наших убеждениях, представлениях, реален только Абсолют, Брахман. Все они являются его игрой. И вот вторая сторона жизни, это вот кроме чистоты, смотреть на все как на лилу, как на игру. Первое – это чистота, чистое видение. Второе – переход от восприятия кармы, причинно-следственных связей, к восприятию лилы. Через все играет великий игрок. Великий игрок – это Бхагаван. И все внешние проявления – это есть игра его энергии. игра энергии сознания, читшакти виласа. Лила означает действие, в котором нет цели, в котором нет причин следствий, в котором каждое живое существо не наделено самобытием, а является частью игры великого игрока. Действие лила — это действие, в котором нет получателей, в котором конечный получатель всех подношений, конечный бенефициар только один — игрок Абсолют, как Высший Бхагаван. Привыкать воспринимать лилу, все, как лилу все ситуации, все события. И привыкать воспринимать даже негативное проявление как лилу, только ваджную лилу, более яростную лилу. В отношении ваджных, яростных лил мы просто держимся, кланяемся на расстоянии. Мы не теряем чистого воззрения, но мы не подходим к ним просто, осознавая свою неготовность. Потому что, чтобы играть ваджные, яростные лилы, надо самому быть каким-то яростным божеством. А если из каналов можешь как бы эманировать небольшую часть божественной чистоты, то твоя задача — кланяться на расстоянии. И вот такой сакральный взгляд чистого видения и воспринимания всего как лилы, и памятования всего как лил. Это способ, как преодолеть собственное невидение. Лила исходит из изначального игрока, шактимана. И каждый из нас выполняет свою роль в этой лиле. И по мере духовной практики происходит следующее. Мы приближаемся к стопам Абсолюта. Чтобы коснуться их, стопы Абсолюта — это брахмапада. И чем больше мы касаемся, тем в этой лиле наша роль возрастает. Вот роль брахмы велика в этой лиле, но сам брахма полностью отдал себя Абсолюту. Роль Индры тоже велика, Индра — владыка Вселенной. Но она ниже брахмы, потому что у брахмы есть еще двойственность, у Индры есть еще двойственность и эго. Если мы воспринимаем мир как лилу, игру Абсолюта, то в нем нет места нашему эго. Нет места никаким противоречиям. Мы совсем согласны. И вот когда вы сможете сказать, что я совсем согласен, потому что я часть этой лилы, игры, вы приблизитесь к просветлению. Если вы с чем-то не согласны, это значит, не согласен ум, не согласно эго. Это значит, есть еще невидение. Воспринять мир чисто в состоянии игры — это значит быть совсем согласным. И как только вы с чем-то не согласны на уровне фундаментальном, сразу посмотрите в себя, кто не согласен. Почему не согласен? В чем причина этого? И увидите, что причина только одна — это невидение. Это значит, действует ум, исходя из какой-то точки невидения. Кто-то может сказать, а как насчет невидения? Вот я не согласен с невидением. Это тоже невидение. Потому что в Абсолюте нет невидения. В Абсолюте есть энергия тамас. Есть тиродхана шакти, есть пракрити. Но сам Абсолют, он не занимает точки зрения согласия и несогласия. В нем нет неведения. Значит, нам надо обнаружить природу несогласия с неведением и пойти дальше за неведение. Открыть такую точку, в котором неведения нет прямо сейчас. И тогда нам нет нужды бороться с неведением. Просто мы понимаем, что неведение — это тоже определенная энергия. Она имеет место в жизни. И когда мы обнаружили внутри себя брахма-татву, пробужденное сознание, то мы расшифровываем, что есть неведение. Это тиродхана. Это материальная энергия пракрити. Она не плохая, не хорошая. Просто она нас затмевала. Ну, например, у человека сильное вожделение. И он не может медитировать. Тогда как реакция на него идет негатив в отношении женщин. Через некоторое время у него складывается негативное представление о женщинах. А женщины ходят и не знают даже. Они не плохие, не хорошие, они просто есть. Но у человека в голове уже формировалось что-то. Затем, когда у него уходят все эти мысли, он начинает понимать, этот негатив был обусловлен просто его решениями. Женщины сами по себе не плохие, не хорошие, они просто есть, а в чистом видении божества. То же самое касается любых других энергий. И он был не согласен с какими-то энергиями только потому, что это соответствовало его ментальности. Например, есть феминистки, женщины, которые борются за права, они ненавидят мужчин тоже. Считают, что мир построен под мужчин, что мужчины всем заправляют, женщины используют в своих целях, что их угнетают, поэтому мужчины плохие. Очевидно, какой-то негативный опыт был, обида какая-то пережита. Борются за права и так далее. Они не согласны с чем-то. Но мужчины — это просто мужчины. В чистом видении это абсолют. И таким образом мы должны обнаружить внутри себя, с чем мы не согласны, с чем мы в противоречии. И вот любое противоречие — это оппозиция, это двойственность. Абсолют же является верховным соглашающимся, тем, кто воспринимает в себя все, что есть.
Поэтому, когда уходит нереальное понятие, остается освобождение. Однако невозможно сказать, что миры перемещаются в воздухе здесь и там, потому что все они — неверные понятия, а бесконечное сознание — их основа и единственная реальность. Рама спросил: «О мудрец, опиши мне, молю, форму, природу и местонахождение индивидуального сознания, его отношение к высшему сознанию». Васиштха ответил: «О Рама, бесконечное сознание известно как индивидуальное, когда оно осознает само себя как объект благодаря собственным понятиям. Оно также известно как чистое сознание. Это индивидуальное сознание не является атомом. Оно не плотное и физическое, не пустота и ничто еще. Вездесущее чистое сознание – называется индивидуальным, когда ощущает свое существование. Оно более тонко, чем атом, и при этом больше самого большего. Это есть все. Оно является чистым сознанием и называется мудрым индивидуальным сознанием, душой. Какой бы объект ни ощущался здесь, он – собственное отражение, ощущаемое им таким образом».
Джива – это душа. И пока мы пребываем в двойственности, мы являемся дживой. Шивой является абсолют. Задача каждой души – идти к воссоединению с Шивой, с Даттатреей. Когда душа ищет освобождение, она должна сделать абсолют своей целью номер один. И идти к ней, как к этой цели. Джива не может стать абсолютом. Когда кто-то говорит «я абсолютен» и имеет в виду дживу, он заблуждается. То же самое, если он имеет в виду тело, он тоже заблуждается. Джива не может стать абсолютом, но джива может воссоединиться с абсолютом. И абсолют в дживе может сам себе узнать, может произойти самоузнавание, пратьябхиджня. В процессе такого самоузнавания джива утратит свое первенство. Джива — это эго, то есть это иллюзия самобытия, отдельной души. Школы Вишиштадвайты говорят, что джива вечна, так же, как и Бог, Брахман. И джива вечна, и Шива вечен, абсолют. Но школы Адвайты с этим не согласны. И как легко можно опровергнуть то, что джива вечна? Надо спросить, а где джива остается во время Махапралаи? Когда уничтожаются все вселенные вместе с их дживами. Абсолют-то остается во время Махапралаи. А где дживы? какой дворец они помещаются и как существуют во время Махапралаи, когда не существует никакой двойственности. И на это все последователи Двайты хранят глубокое, глубокомысленное, задумчивое молчание. И иногда такой ответ бывает, что они как бы находятся в неком скрытом, латентном состоянии, в непроявленном. Тогда задается следующий вопрос. Если они находятся в непроявленном, латентном состоянии, значит, у них нет ни имени, ни формы. Да? Так. А что это за джива, у которой нет ни имени, ни формы? Значит, у них нет существования, значит, они едины с Абсолютом. Это очень сложный аргумент для тех, кто придерживается теории Двайты. Но мы признаем относительное существование дживы. Итак, джива не может быть просветленной. Это как комар не может проглотить солнце. Но внутри дживы заключена сама божественность, сама Адвайта. И брахман внутри дживы узнает сам себя в процессе самоузнавания, пратьябхичне. Этому предшествует самоотдача. Когда он узнает себя, джива теряет свой первичный статус, статус самосуществования. Она сходит с трона и уступает место. Схождение дживы и эго с трона существования – это непременное условие достижения просветления. Джива обязательно должна уступить трон существования Богу. Что значит уступить трон самосуществования? Это значит, должен открыться некий новый, светоносный, тонкий божественный свет внутри нас, который тоньше нашего восприятия, наших мыслей, наших чувств, всех наших представлений о жизни. И мы должны признать его господином своей души. Мы должны признать его главнее. Это мы называем самоотдача. Пока мы не откроем его, не признаем, не обнаружим, мы будем руководствоваться умом, эго, инструментами тонкого тела, души. Вот такое самоотдача не произойдет. И пока даже джива не обнаружила этот свет, она учится его искать. Брахмавичара, служение, поклонение – все они предназначены для того, чтобы устанавливать связь и воссоединяться с этим светом. Это означает, что когда мы делаем, например, намасте, мы делаем это искренне, желая установить связь с божественным светом, который проявляется через душу человека. Когда мы делаем поклон у алтаря, мы стремимся установить связь с тем божественным светом, который проявляется через мурти. И так во всем. То есть мы должны желать установить эту связь. И эта связь предполагает, что мы занимаем подчиненное положение по отношению к этому свету. Мы с ним не на равных, поэтому мы делаем поклон. То есть когда поклон мы делаем, мы как бы... Поклон – это акт самоотдачи. То мы признаем верховенство этого божественного света. Мы не можем с ним быть на равных, как джива.
Что бы оно ни думало время от времени, то оно и ощущает тогда и там. Такое ощущение – сама суть индивидуального сознания. Как движение есть суть ветра. Когда такое ощущение прекращается, индивидуальное сознание становится брахманом. Из-за своей сознательной природы индивидуальное сознание поддерживает понятие о чувстве эго, создает время, пространство, движение, материальность, действует в теле и через тело.
Процессы творения – все это санкальпа-ситхи. Все творение происходит из сознания, оно не происходит из материи. Все управляющие процессы во Вселенной, они эманируются сознанием. Поэтому если вы хотите добиться какого-либо материального результата во внешнем мире, нужно выполнять дхарану, великое сосредоточение. Сосредоточение движет творением. Но те, кто стремятся постичь божественное, абсолют, они не выполняют дхарану на материальном, они выполняют дхарану на самом абсолюте. Что бы ум ни задумал, оно рано или поздно проявляется. Если в сознании много сатвы, оно проявляется быстро. Если концентрация слабая, есть раджас и тамас, оно не проявится в этой жизни, но проявится в следующей. В любом случае, все заключается в сознании. Часто человек подпадает под окружающую реальность, под образ самого себя, под свое настроение, не может помыслить, что он может менять реальность силой сознания. Нужно только достаточно интуиции, чтобы вообразить другой вариант реальности. И вот часто иногда показывают в фильмах магов, которые сражаются, колдуют, вызывают молнии, наводят морок, магическое оружие. Многие ситхи практикуют также методы усмирения, преображаясь в гневные божества, эманируя из себя гневные аспекты богинь. Но на тонком уровне такие существа не сражаются, они просто создают реальности. И вот кто лучше создает смысловые тоннели реальности, та реальность и побеждает. Кто может, они очаровывают друг друга, кто лучше очарует друг друга. Например, кто-то порождает из своего сознания чистый сатвичный мир, а кто-то порождает такой мир, в котором время не движется, в котором не действуют законы этой вселенной. И тот, кто породил первый мир, он ничего не может сделать с таким мировоззрением, и он признает его. Каждый генерирует тоннель реальности, и тоннель реальности как бы обволакивает другое сознание. И кто не может породить более красивый тоннель реальности, тот проиграл. Это потому, что сознание генерирует из себя любые реальности. Чья реальность глубже, тот в ту реальность и встраивается. Например, все мы встроены в реальность Брахмы. Реальность Брахмы, материальная вселенная, гораздо сложнее, чем наша. Так. Например, сейчас здесь мы в Непале. Мы интегрированы в непальскую реальность в материальном смысле. Потому что непальская материальная реальность сложнее нашей. Несколько тысяч лет здесь, много миллионов людей жили, они ее создавали. Но в духовном смысле мы живем в своей реальности, потому что наша реальность духовная, она тоже не слабая, потому что мы практикуем. Таким образом, сознание из себя генерирует различные реальности, которые пересекаются, взаимодействуют между собой. Но все это проистекает из единого, из сознания Брахма, сам Брахма проистекает из абсолютного сознания. Мы, как души, были созданы Брахмой в начале творения. До творения Вселенной мы не существовали. Существовали следы в сознании Брахмы, как память прошлых воплощений, как тенденции самого Брахмы. И желая развивать эти тенденции ради творения, Брахма начал их отделять и создал души, наделил их пятью кошами. И эти тенденции со временем стали нашей кармой, памятью нашего тонкого тела. Другими словами, за нашими собственными самскарами лежат тенденции Брахмы. И мы воплощаем эти тенденции Брахмы. Мы их проигрываем через индивидуальное существование. И сами мы как бы являемся такими клетками Брахмы-творца.
Затем оно осознает все эти нереальности в самом себе, как если бы они были реальными, как человек во сне видит собственную смерть. Забыв свою истинную природу, оно затем отождествляется со всеми неверными понятиями, входит в случайные отношения с пятью чувствами и ощущает их действия, как если бы такое ощущение было его собственным. Оно сияет, как сознающее присутствие и как космическое существо с пятью чувствами. Оно по-прежнему тонко, мелко, умно и является первой эманацией из высшего существа.
Забыть свою истинную природу означает, что Брахман внутри нас перестает пользоваться тонкими инструментами. Вот когда мы его помним, это значит, Брахман пользуется нашими инструментами. Когда мы не помним состояние непросветления, это не значит, что Брахман абсолют забывает себя. Он никогда не забывает, даже в аду он не забывает. Но его инструменты из прокрити, материальной энергии, выходят, так сказать, из подчинения ему. Я привожу такой пример. Допустим, у вас есть робот или виртуальный аватар, удаленно вами управляемый, и вы отправили этого робота куда-то очень далеко, например, на Кайлас. И вы нажимаете на кнопки, этот робот ходит. Он имеет свою миссию. Вы хотите посмотреть, как там на Кайласе. Вы хотите погулять в теле робота. Но затем связь почему-то прерывается, и робот идет не туда. И он перестает слушаться ваших команд. Или он иногда слушается, иногда нет. Такое иногда бывает с марсоходами, когда их запускают. На Марс запустили разведывательный робот, зонд. Он передавал фотографии несколько дней. Передавал информацию, делал заборы почвы, а затем связь пропала. Послал последнюю фотографию, и все, ездит сам по себе. И в центре управления говорят, ну все, вот такая несовершенная техника. То есть этот марсоход – это вот воплощение, это такая джива, воплощенная в теле. То же самое. Вот мы являемся таким марсоходом Абсолюта в физическом мире. И когда мы забыли об абсолютном сознании, у нас сформировалось эго, мы поставили свои личные жизненные цели, планы, это значит связь потеряна. Те же, кто служит Абсолюту, являются проводниками Божественного, это такой марсоход, который не потерял связи, который управляем. И мы являемся такими телами и такими душами, как бы посланцами Брахмы, посланцами Абсолюта в материальный мир, материальную энергию. И с какой целью Абсолют нас посылает в материальный мир? Чтобы мы проявили его энергию, чтобы мы были представителями. Вот когда люди посылают на Марс или на Луну луноходы, на Марс марсоходы, это представители человеческой цивилизации, представители ценностей и интересов человечества. Таким же образом, мы — это представители Брахмана Абсолюта. Но даже когда мы находимся в неведении, абсолютное сознание, оно не затмевается, оно все равно остается. Но оно не может пользоваться инструментами. То есть оно недоступно нашему уму, нашему телу, нашему эго. И для нашего ума как бы не существует. Это значит, садху стремится сделать свою жизнь осознанным инструментом Абсолюта, осознанным проводником Божественного. В этом смысл бхакти-йоги. И это можно сделать только тогда, когда ум воспринимает божественный свет, божественную мудрость. Oh.